Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня у нас с вами вновь будет встреча с протоиереем Сергием Звонаревым, который так вам полюбился. Напоминаю, что это настоятель храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в Зюзино. И мы его еще также помним как настоятеля храма всех святых на Кулишках. Но вот ныне батюшка служит в другом храме. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте, уважаемая Елена Александровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня вновь представилась возможность нам повстречаться и пообщаться, и провести это время в разговоре о промысле Божьем. Тема промысла Божьего является центральной для жизни христианина. И многие люди обращаются к этой теме, потому что в ответе на вопрос о предназначении человеческой жизни, о смыслах существования человека на земле, о задачах, которые должен христианин решать в земной жизни, о целеполагании его существования, миссии, которую он совершает, о его взаимоотношениях с Богом, о взаимоотношениях между людьми. Вот от ответов на эти вопросы зависит цельность христианской жизни. Не ответив на эти вопросы, христианин рискует сталкиваться постоянно с внутренней неудовлетворенностью, с непониманием того, как двигаться, в каком направлении двигаться. А способность довериться в руки Божьи, принять волю Божью о себе, ценить промысел Господа о человеке, составляет мудрость человека. Вот такое осмысление, такое сознание приходит, наверное, с опытом. И среди наших радиослушателей, я убежден, большое количество людей, которые провели значительное время в церкви, в числе активных прихожан, в числе тех людей, которые наполняли своими молитвами храмы, прихожанами которых становились, имеют за плечами богатый духовный опыт. И, наверное, если бы у нас была бы возможность интерактивного общения, могли бы поделиться замечательным опытом осмысления себя в руках Божьих, следования промыслу Божьему, принятия воли Божьей, потому что это всегда бывает индивидуально.
Вы абсолютно правы, что об этом могут думать, знать и это могут понимать люди как раз воцерковленные. Потому что у нас ведь было атеистическое государство, и многие пришли в церковь, что называется, с улицы, да? Но каждый может рассказать, что он, в общем-то, не сам по себе пришел в церковь, а его привел Господь или привели какие-то святые. Вот в моем случае, например, меня привел святитель Николай. Вот. Получилось так, что я была без работы, начало 90-х годов, 90-й год, и просто ходила, читала какую-то литературу в Ленинку и зашла, как обычно я это делала, в Третьяковскую галерею. Начала я с верхнего этажа, а потом спустилась вниз и попала на замечательную лекцию «Иконы святителя Николая. Разные изводы и значение святителя Николая для русского человека». И эту лекцию читал верующий человек. И он рассказывал, что русский человек должен, подходя к иконе святителя Николая, обязательно приложиться под его благословляющую десницу. И тогда у него в жизни все будет хорошо. То есть надо быть рядом со святителем Николаем. И меня это настолько потрясло, что надо не просто разглядывать иконы, а я тогда только что ушла из издательства «Советский художник», то есть занималась искусством изобразительным. Оказывается, можно не просто разглядывать, а можно как-то общаться, ну, с произведением искусства. И я решила это испытать и зайти в первый же храм, потому что иконы святителя Николая есть в каждом храме. И вот я подошла к храму святителя Николая в Пыжах и остановилась и не смогла войти в храм. Мне хотелось приложиться к его образу, а я не смогла войти. Я поняла, что я человек нечистый, не готовый, потому что храм только-только возобновлялся, стены были белоснежные, пели покаянный канон. И когда я услышала эти слова, я просто рухнула на колени и всю службу проплакала, стоя в дверях, как буквально Мария Египетская. То есть я поняла, что люди внутри храма святые. Им можно прикладываться к деснице святителя Николая. А я с улицы, уличный такой человек, и поэтому мне сюда входить нельзя. Ну, проплакала, все платье было мокрое. В результате святитель Николай меня так привел в храм, когда кончилась служба, я подошла к батюшке, сказала, что вот я, в общем-то, такая была захожанка, только ставила свечи. А теперь вот мне хочется попасть в этот мир, чтобы он мне объяснил, что мне надо делать. И вот так святитель Николай меня привел. У меня не было никаких страшных событий в жизни, чтобы я вот зашла в храм. А у меня было именно вот это желание приложиться к деснице святителя Николая. И это была десница Божья вообще-то на самом деле, которая вот меня взяла и привела. Ну вот у каждого человека может рассказать, наверное, такие истории. И больше я из храма не вышла. Я практически каждый день, так как я тогда не работала, была в храме, мыла полы, изучала богослужение и просто взялась, так сказать, за себя, чтобы стать совершенно другим человеком, чтобы иметь право приложиться к деснице святителя Николая.
Эта замечательная история, прозвучавшая в эфире, говорит нам о том, что Господь желает, чтобы всякая человеческая душа, всякий человек, он бы встал на путь спасения. Вообще промысел Божий, он всегда лежит в плоскости блага для человека. Не бывает такого промысла Божьего, чтобы человек был бы устремлен к разрушению, к деградации, к потере себя. Промысел Божий всегда предполагает созидание внутреннего мира человека, обретение духовных опор, основ жизни, нравственного совершенства, обретение внутренних сил для того, чтобы быть таким чистым и светлым человеком, как вы сказали, ощутив себя недостаточно чистым и светлым человеком. Потому что Бог не желает смерти грешника, но чтобы обратился человек и был бы спасен. Это одна из важнейших характеристик промысла Божьего.
Отец Сергий, в одной из прошлых передач об Иове многострадальном, там был тоже ведь промысел Божий, да? Но ведь не каждый человек может понять и разобраться, почему, когда у него такие катастрофы случаются, что это именно промысел Божий, что Господь, наоборот, тебя держит в своей деснице и проводит тебя через эти испытания. Ведь это всегда, каждый человек это ощущает, мы плачем и там, я не знаю, ругаемся с иконами даже, там поворачиваем их к стене, вот так вот я читала, вот как же так, вот ты мне не помогаешь, а я такой хороший, такой честный человек, а вот этот вот, значит, вот мой враг, он такой гад, а ты ему помогаешь, а мне нет. Вот как научиться? Ведь здесь же тоже есть промысел Божий. Для чего это все?
Мечты сбываются и желания исполняются, когда Бог следует нашей воле. В скорбях же и испытаниях мы следуем воле Божьей. Когда человек настолько доверяет Богу, что готов принимать от Него все, вот тогда только Господь приступает к тому, чтобы открыть такие грани своего промысла о человеке, которые сопряжены со скорбями и испытаниями. Не всякому человеку можно стать Иовом. Почему? Не потому, что не всякий человек способен понести испытания. Потому что Иов достиг определенного уровня доверительного отношения к Богу. Равно как и праотец Авраам, который настолько научился доверять Богу, что готов был по повелению Божию скорее принести в жертву сына своего Исаака, нежели нарушить повеление Божье. То есть это уровень и степень доверия человека к Богу.
Любви к Богу. Вот Антоний Великий, он же тоже только через несколько десятилетий своего подвижничества сказал, вот теперь я люблю Бога. Вот теперь я люблю.
И когда человек достигает этого высокого, более высокого, чем, может быть, прежде, уровня своего развития, его мечты и желания, которые до этого исполнялись, как и у Иова, который был богатый, благополучный, стада животных которого были многочисленные, у него было множество детей, от любимой супруги. У него было множество слуг. Он был успешным человеком. По современным даже критериям жизни он был вполне успешным человеком. И когда он научился доверять Богу в этой своей успешности, когда он прошел через этапы, когда Бог исполнял его желания, его мечты, и можно было сказать, что Бог следовал воле, в данном случае Иова, вот тогда наступил этап, когда Бог проверил это доверие Иова, и когда он начал проводить Иова через скорби и испытания, и Иов доказал, что он настолько навык любить Бога, настолько он навык следовать и доверять Богу, что он оставался ему верен даже на гноище и в этих испытаниях, в этой боли и переживаниях, скорбях, через которые провел его Господь. Вот это пример того, как Бог проводит человека в воле своей через скорби, и человек остается верным. И в этом плане мы можем говорить о том, что и Иов, и вообще любой другой человек, который следует воле Божьей, он усыновлен Богом. Это настоящие вот такие люди, как Иов, как праотец Авраам, это люди, усыновленные Богом. И женщины, которые также являются собой образцы следования воле Божьей, ну, например, преподобная Мария Египетская, которая доверилась голосу, который она почувствовала в своем сердце, услышала, она доверилась призыву Божьему, оставила все и десятилетия жизни посвятила подвигам в пустыне. Так вот, такие и женщины, как преподобная Мария Египетская, они являются дочерьми Божьими, потому что Бог любит таких людей, которые доверяются, вручают себя в руки Божьего промысла, и их жизнь на самом деле не является столь скорбной, как мы ее могли бы оценить. Вот даже глядя на Иова в его страданиях, глядя на преподобную Марию Египетскую, которая, как она сама признавалась, неоднократно я падала в изнеможении на раскаленную землю, лежала как мертвая часами, потом приходила в чувство и вновь обретала себя, обретала внутреннюю гармонию. Нужно признать, что для таких людей жизни, которые они проводили, вот эти скорби, испытания, не были столь трагичны, как их могли бы оценить люди со стороны. Как друзья, которые приходили к Иову и говорили о том, что тебя окружает. Ты посмотри, ты находишься у последней точки земного существования. А для самого человека, который проходил через эти испытания, жизнь, полная трудностей, не была столь трагичной. И мы можем сказать, что человек, который отдается в руки Божьи, он видит радугу. Радугу, которая незаметна внешнему зрителю, но он-то ее видит. Радуга, как знак благословения Господа.
Да, отец Сергий, я опять возвращаюсь по своему эгоизму к себе, но просто для, так сказать, общей пользы хочу рассказать, что когда 10 лет назад мне сказали, что у меня диагноз онкология, я, честно говоря, обрадовалась. И все вокруг заахали, плакали, говорили, а что теперь с ней будет и так далее, вот она умрет. А мне было, скажем так, вот все равно, ну не то, что все равно, а мне было радостно и умереть, и остаться. И я просто решила, как вот вы сказали, отдать себя в руки Божьи. Вот просто для себя новый такой опыт у меня оказался, такой опыт новый совершенно для меня. Отдаться в руки Божьи. Вот что он сделает? И когда меня батюшки спрашивали, а что же вот ты теперь, наверное, будешь готовиться к кончине? Я говорю, да я не знаю, говорю, мне все равно, к кончине или нет, вот что будет? Говорю, и врачи тоже должны как-то спасаться. Пусть они меня лечат, а там вот что будет, то и будет. И надо вам сказать, что этот опыт, это очень счастливый опыт. И я очень была довольна, что я через него прошла. Что я прошла через эти испытания жестким лечением, потому что само лечение страшнее, чем сама болезнь. Это я на своем опыте убедилась. Но я через это прошла, просто отдавшись вот в руки Божьи, и меня просто переводили из одной больницы в другую, от одного православного врача к другому православному врачу, хирургу, там и разным другим специалистам. И это было настолько удивительно для меня, что все удивлялись, почему я всегда улыбаюсь. Лежу в больнице, единственное, улыбаюсь. Потому что вот я так вот попыталась отдаться в руки Божьи. Ну, я просто вот всех призываю к этому. Не потому, что там вот я такой хороший человек, а, наверное, потому что я плохой человек. И для меня это был как бы не то, что эксперимент. А я просто сказала: «Господи, вот я твоя овечка. Ну, ты сам знаешь, что со мной делать. Туда или сюда. Ну, пока он меня вот оставил здесь».
Нам нужно научиться быть щепкой в водах реки промысла Божьего. И эта способность такого учения, такой учебы, она прямо пропорциональна уровню духовного развития человека. Потому что по-человечески, вот так как воспринимает произошедшее, особенно связанное с тяжелыми диагнозами в отношении человека, ведь трудно принять такой диагноз, который часто человек может воспринять как приговор. Вот приговор, он не случайно звучит как какая-то безнадега, как то, после чего ничего нет. Приговор – это то, что вынесено, и то, что если подлежит обжалованию, то без всяких перспектив на успех этого обжалования. И так рассуждают люди, когда вот нет глубины духовной. А когда человек достигает определенного духовного развития, к чему каждый из нас призван, и нам нужно идти этим путем, потому что никто из нас не застрахован от того, чтобы в нашей жизни произошли бы какие-то испытания, случились бы события, которые заставили бы нас мобилизовать всю свою духовность. И пока даже этого нет, то это не значит, что этого не случится. Поэтому мы должны тренировать свою духовность и постоянно совершенствоваться. Такой человек, который достиг определенного уровня духовного развития, он уже способен отдавать себя в руки Божьи. Потому что в сущности, если у Бога на нас есть свои планы, то лучше в них не вмешиваться, потому что все равно ничего лучше человек сам о себе не придумает, а тем более не сделает. Если так, то, как вы о себе и рассказали, что не было ничего лучше, как просто довериться в руки Божьи.
Просто смириться.
И принять то, что Бог посылает. И, как оказалось, это вас не подвело, потому что это в результате сделало вас более сильным человеком. Это придало вам большую уверенность и доверие к Богу. И как об этом пишет и апостол Павел, говоря о том, что он не знает, что для него лучше. То ли остаться среди братьев и проповедовать, и служить делу, на которое он был избран самим Христом Иисусом, то ли разрешиться и быть с тем же самым Христом, которого он проповедует на земле. Такое отношение всегда бывает у человека христоцентричного. Если человек живет Христом, то для него нет принципиальной разницы. Он служит здесь, в земной жизни, Христу, проповедует Его, трудится ради Него, совершенствует себя ради Него, ограничивает себя в посте ради Него, бодрствует в молитве ради Него, живет им и действует им и существует. Или действительно разрешится от земного времени и быть там, где нет болезни, ни печали, ни воздыхания, где вечная жизнь во Христе Иисусе, что, собственно, является раем. И тогда даже порой человек может сказать, что для меня преимущественно было бы приятнее вот, и вообще легче, если бы я уже умер бы и был бы там со Христом бы, да, потому что все трудности, они бы уже остались за порогом смерти. И это свидетельство того, что человек, как христианин, состоялся.
Она, может быть, и не состоялась, потому что отец Сергий, вот наоборот, теперь постоянная память смерти, постоянное ощущение, что ты одной ногой стоишь здесь, а другой там, и неизвестно, в какой момент тебя Господь заберет, в каком ты будешь состоянии. И поэтому я очень благодарна Богу, что Он дал мне вот этот вот опыт, потому что теперь постоянно держишь себя как бы вот в руках. Постоянно смотришь за собой, за своими мыслями и за своими поступками. Это очень важный опыт, и это говорит о том, что если бы Господь меня взял, то Он бы взял меня в тот момент, когда я была совершенно к этому не готова. Еще пока не готова. Хотя я и думала, что наконец-то, слава Богу, как вы сказали, что вот меня Господь заберет, и вот это все, вот эти все кошмары, как я думала, все это завершится и закончится. Нет, нет, нет. Вот действительно, промысл Божий нас ведет по ступенькам, по лестнице.
Это к вопросу о степени готовности человека, о степени созревания плода, который Господь, как садовник, в свое время взимает. Но не к вопросу о состоятельности человека как христианина. Ведь апостола Павла мы не можем назвать несостоявшимся христианином ни в коем случае. Есть такой уровень духовного развития, когда человек Христов. Вот он Христов, как святые Божьи угодники, как преподобный Серафим Саровский. Вот он Христов, он во всех отношениях был Христовым, потому что он жил Христом, и Христос поселился в нем, так что даже его самые ближние друзья, Мотовилов в частности, видя преображающееся лицо преподобного Аввы, видел самого Бога, потому что чувствовал теплоту, чувствовал сердечное участие, чувствовал влечение от этого света, его захватывала эта теплота, это внутреннее сердечное расположение, порождая в нем любовь и чувства, которые он раньше не испытывал. Это было приближение Бога к сердцу человека. И преподобный Серафим являл собой состояние Божьего человека. И что было лучше для преподобного Серафима? Вот еще нести бремя служения среди людей, чтобы тысячи спасались вокруг преподобного Серафима, или разрешиться и быть с тем, кого он избрал как источника любви и почувствовал, самое главное, как источник любви при земной жизни. Преподобный Серафим смиренно нес это бремя до тех пор, пока уж Господу не было угодно, чтобы прекратились дни земной жизни избранника его, и душа была его бы взята в эти высшие обители, где пребывают святые. Так что это вопрос к состоятельности. Вот преподобный Серафим состоялся как Божий человек, как человек Христов. И он учит нас, и сама традиция святости, она привлекает нас к тому, чтобы мы тоже были бы Божьими. И чем больше ты являешься Божьим человеком, тем больше присутствует в тебе Дух Святой и как следствие святости. Поэтому этот путь, он безграничен. Вот никто, даже из святых, не мог бы сказать, что я стал максимально святым человеком. Потому что конечный путь предназначения, настолько он неохватываемый, настолько он недостижим, что даже те величайшие святые, которых мы признаем в качестве таковых, никто из них не мог бы сказать, ну вот я стал таким совершенным человеком, достиг высочайшего уровня святости, что мне больше некуда стремиться. Такого ни у кого не было. Потому что такова природа Божья. Невозможно достичь максимума вот той любви, которую Господь предлагает человеку. Человек принимает только то, что он способен освоить. И вот святость-то, она заключалась в степени способности освоить предложение, которое Господь дает человеку, откликнуться на этот призыв в максимально возможном самоотречении и самоотвержении в отношении Бога. Вот это путь святости и путь добродетели.
Это путь святости и добродетели. А вот простому человеку, как ему понять промысел Божий, когда его швыряет от одного конца к другому, когда штормит, когда море его житейское то спокойно, то наоборот. И пойми потом, где тут воля Божья, следуешь ли ты этой воле Божьей и промыслу Божьему. Ведь в результате мы только прожив жизнь, я не знаю, даже несколько десятилетий, оглядываясь назад, понимаем, видим этот рисунок божественной твоей жизни, да, вот этот узор, из которого все это складывается, видим, как твоя жизнь вплетается в жизни других людей, вплетается в их события и как-то влияют они на тебя, ты на них. Но это только через какое-то время. А сразу, как это понять? Как вот отдать себя в руки Божьи, понять, что это промысл Божий, а не вражьи какие-то козни?
Вот это очень важный вопрос, который глубоко индивидуален, потому что, поскольку уж промысел Божий о каждом человеке глубоко индивидуален, то и способность распознать волю Господа о тебе лично, оно тоже составляет глубоко индивидуальное поприще. И должны быть критерии в том, чтобы уловить волю Божию. Это как антенна, которая стоит на крыше и которая должна улавливать определенные радиочастоты или телевизионного вещания, или радиовещания, спутникового вещания. И вот эта антенна должна быть настроена на правильные волны. Не случайно для того, чтобы антенна стояла в правильном месте, ее поворачивают. И вот многие из нас могли бы вспомнить опыт, когда еще не было современных средств передачи информации и путей коммуникации, когда были обычные аналоговые антенны. Мы забирались высоко на крышу, ставили эту антенну, поворачивали ее именно в том направлении, где располагалась телевизионная вышка или вышка радиовещания, ретранслятор, и вот чтобы антенна была расположена именно к этим радиоволнам. Поэтому и наша задача настроить антенну своей души таким образом, чтобы она принимала бы сигналы от Бога. Это верный вопрос. Вот где то направление и как расположить нашу антенну, чтобы не ошибиться и нам принимать бы правильные волны? Ну, во-первых, как и в случае с обычной аналоговой антенной, мы должны свою антенну души расположить навстречу вот этой вышке. Что для нас является вышкой? Это сам Бог. То есть сверять себя с Богом. То есть в сторону Бога, во-первых, а не в какую-либо другую сторону. Тем более в противоположную от Бога сторону направлять антенну своей души. У нас есть Священное Писание. У нас есть Евангелие, обращаясь к которому мы можем максимально точно направить антенну своей души в направлении Бога.
Дорогие братья и сестры, в эфире звучат размышления протоиерея Сергия Звонарева, настоятеля Храма Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба Взюзина о промысле Божьем.
Ведь в Евангелии содержится живое слово Иисуса Христа. Там живая проповедь Спасителя. И когда мы читаем Евангелие, и не только один раз, как это бывает, прочитали один раз Евангелие, отложили и больше не обращаемся. Нет. Каждый раз обращаться к Слову Божьему, закончив Евангелие, вновь сначала начинать прочитывать этот текст Священного Писания. Таким образом, мы будем максимально точно направлять антенну своей души в сторону Бога и слышать те сигналы, которые Он нам посылает. А Господь ведь не случайно говорит нам, чтобы мы умели направлять локатор своей души уж совершенно точно в отношении к Богу. Он говорит, имеющие уши слышать, да слышит. Имеющие очи, да узрят. То есть способность видеть и слышать – это все равно как направить локатор своей антенны в отношении Бога. И внимательно слышать и разбирать, что Он нам говорит. То есть человек должен не просто слышать и слушать, что говорит Иисус Христос со страницы Евангелия, а научиться воплощать это в жизни. То есть исполнять волю Божью. Вот она и есть воля Божья. Господь хочет, чтобы мы спаслись. И Он дает нам ориентиры спасения, вот эти спасительные маяки, по пути, по которому мы должны идти для того, чтобы спастись. Конечно, для этого нужна, во-первых, воля, внутренняя сила на то, чтобы мобилизовать свою душу и свои внутренние способности и силы для того, чтобы следовать Божьей воле. Нужно мужество и нужна смелость для того, чтобы следовать этой воле Божьей, как она звучит в Евангелии. И вот мобилизовав себя, свои силы, свою волю, свое свободное самоопределение, человек направляет их в сторону Бога. И тогда он движется по этому пути, который освещается маячками. Вот как идет человек по своему приусадебному участку, по своему саду, а уже ночь, и ничего не видно. А маячки светильничков, которые человек заботливо поставил по краям тропинки, которая идет мимо деревьев, она ему показывает путь, куда нужно идти, как правильно, где поворот на садовой дорожке, где нужно обогнуть дерево, а где колодец располагается, чтобы не запнуться за ступеньку и не упасть. Маячки стоят вдоль этого пути и напоминают нам, как нужно идти. Вот так и промысел Божий. Он нам дает ориентиры, как правильно двигаться для того, чтобы не сбиться с пути. И человек, читающий Евангелие, человек, посещающий богослужение, человек, который участвует в церковных таинствах, он обретает навык внутреннего самоопределения и ощущения этого Божьего промысла. И когда человек сталкивается с разными событиями в своей жизни, что-то в жизни человека случается, что-то происходит. Такова жизнь, так всегда бывает. И человек уже обретает внутреннюю способность определить, а вот это вот от Бога, или это скорее искушение, А вот это то, что мне говорит Бог, и мне следует прислушаться к этому и поступить так, как говорит мне Господь в этих событиях, или это скорее прелесть, или это искушение, или это соблазн, который как крючок забрасывается врагом рода человеческого, чтобы мы на него попались. Поэтому нужно, во-первых, прислушиваться к себе, к своему сердцу. Спокойно ли сердце, или оно тревожно в тот момент, когда что-то происходит? Как оно откликается на происходящее? И вот важным критерием то, что происходит с тобой, является от Бога, является успокоенность внутреннего мира, спокойность сердца и успокоенность души. Вот как по тому сюжету, который вы рассказали нашим радиослушателям о том, что с вами происходило. Вы были радостны и спокойны и доверились Богу. Значит, здесь было несомненное движение со стороны Бога. Бог касался вашего сердца, и вы чувствовали успокоенность и внутреннее доверительное отношение. Вот это свидетельство того, что к вам прикоснулась десница Божья. Если бы это было не так, вы чувствовали бы расстройство, вас раздирало бы в разные стороны, вы чувствовали глубокую неуспокоенность, тревога, боль, переживания, тысячи мыслей, градом падающие в сознание. Вот это было бы свидетельство того, что вы столкнулись действительно с бурей, в которой борются разные ваши мысли. Одна часть вашего естества и природы, и личности восстает против другой, происходит борьба, и тут уже в этой борьбе нужно будет различить вот движение со стороны Бога и то, что является страстным, несовершенным движением нашей личной природы, и встать на одну сторону для того, чтобы ушла вот эта несовершенная часть. Разглядеть промысел Божий можно и тогда, когда мы вот принимаем это и внимательно смотрим, прислушиваемся, что ли. Вот способность прислушиваться к себе и к тому, что производит нас промысел Божий, является еще одним из инструментов доверия в руки Божии. Не торопись что-то сделать с самого начала. Вот когда что-то произошло, не торопись тут же отреагировать. Останься в той позе, в которой тебя встретило произошедшее. Не торопись давать оценки. Не торопись, человек, с головой падать в осуждение, в раздражение, вот в такую реактивность, которая с самого начала пытается двигать нами. Постой хотя бы просто в тишине. Подумай, раскройся навстречу Богу. И последующая реакция, она будет более правильной, и она более будет, что ли, опирающейся на доверие в отношении Бога, нежели первоначальная реакция, которая, как правило, отторжение, реакция неприятия, отвержения, неготовности, вот то, что, как правило, человек изрыгает из себя, и то, что сразу вопреки. Это как оружие, которое мы сразу достаем из-за спины, копье, которое сразу же в отношении произошедшего мы острием выставляем вперед. Ну, вот такова специфика человеческого устроения. И люди, слушающие эти слова, ну, наверное, могут признать, что так действительно бывает. Такова первая реакция. Мы, кстати, это замечаем и в автомобильном транспорте. Когда мы движемся по полосе движения, и когда перестраиваемся на автомобиле в другую полосу движения, какова первая реакция человека, который за рулем автомобиля, находящегося сзади? Ну, как правило, он не пропускает. Как правило, он делает движение, дает понять, что, ну, после меня, что ли, перестраивайся. И потом, может быть, только через какое-то время человек осознает, немножко отстает и дает понять, что я тебя пропускаю. А вот первая реакция, она отвержение, реакция недовольства, реакция неприятия того, что со стороны происходит. А немножко подумает человек, пройдет несколько секунд, человек успокоится, и не так уж важно, и можно спокойно впереди себя пропустить автомобиль, ну, которому по разным причинам нужно встать перед тобой. Может быть, ему повернуть нужно, скажем, в левый ряд, ему на поворот нужно, в левый поворот совершить, поэтому он и вынужден перед тобой встать, а небольшое уже расстояние до перекрестка осталось. И вот это понимая, мы, успокоившись, мы даем возможность, чтобы человек вот занял место перед нами.
И еще, наверное, тут такой аспект, что не каждый человек выслушивает Бога после своей молитвы. Вот он молится, молится, просит, умоляет, умоляет, а сам не слушает и не дает возможности Богу действовать. А вот он говорит: нет, я должен действовать так, ты мне должен, Господь, вот помочь это сделать, вот убери этих людей, там сделай, как вот вы сейчас сказали. И никто не слышит Бога, его действия, вот это вот дуновение хлада тонко. Всем хочется, чтобы это все было как-то сразу, ярко, быстро и действенно. Но на самом деле такого никогда не происходит.
«Да будет воля Твоя, — говорит Бог самоуверенному человеку. Да будет воля Твоя, — шепчет в молитве смиренное сердце». Вот разный посыл и разная реакция Бога на человека и человека на Бога. Когда человек рассчитывает только на свои силы, на свое понимание того, как ему хорошо, что ему надо в жизни, каких целей он должен достигнуть. Ведь это позиция самоуверенного человека, горделивого человека, которого порой охватывает гордыня, охватывает самоуверенность, тщеславность. Такой человек сам прекрасно знает, куда ему надо идти, в какой последовательности ему надо идти, какие ему шаги нужно предпринять для того, чтобы достичь поставленной цели. Но тогда Бог становится в сторонку и говорит такому человеку: «Да будет воля Твоя». И такой человек пытается действительно трудиться, идти вперед, достигать своих целей. Но парадоксальность этой ситуации заключается в том, что, достигнув этих целей, даже достигнув того, к чему шел человек, он становится неудовлетворенным. Потому что вот самопонимание этой цели подводит человека, поскольку человеческое понимание цели, оно уже само по себе несовершенно. Человек ставит перед собой несовершенную цель. И когда доходит до нее, он понимает, что он пришел к той горе, которая ему в свое время казалась самой центральной, самой красивой, самой высокой, покорив которую, он может водрузить на нее флаг и сказать: «Я достиг той цели, ради которой все это время трудился и шел». Но как только он поднялся на эту гору и только хотел в полном самоудовлетворении водрузить на нее заранее заготовленный флаг с именем «Я», он озаряется кругом и с удивлением замечает, что есть другие горы, что только с этой вершины он сумел рассмотреть вокруг другие вершины, не менее прекрасные, не менее привлекающие, не менее зовущие и, что, о ужас, более высокие.
Ну, это говорит, конечно, о нашем эгоизме. И вот в связи с этим я хотела бы тоже вспомнить один случай в моей жизни, который говорит о том, что мы не умеем правильно молиться, и мы не знаем своей цели. Цель наша должна быть рядом с Богом, рядом с Его промыслом, о других людях тоже. Когда я делала книгу о патриархе Ермогене, собирала материалы, вот я уже собрала это все до конца, сделала, но книга почему-то не выходила. Вот она лежала, и, на мой взгляд, хотя там прошло всего месяца два, как ее не отдавали в типографию, я начала нервничать и говорить: как же так, Господи, и вообще, Боже Матерь, ну что же вы не видите, Ермоген так всем нужен, да и вообще он обрел Казанскую икону Божьей Матери, да он вот написал тропарь, да он там... И вот я вот все об этом думала, и внутренняя была такая вот какая-то гневливость и недовольство Божьим промыслом. Что ж такое? Я столько сил приложила, и впустую. Получается, для чего, собственно говоря, я делала эту книгу? Для людей, для того, чтобы они как-то изменились, или просто некая информация, как вот выяснилось потом с моей стороны. И вот когда я молилась на Казанскую икону Божьей Матери в Казанском соборе на Красной площади, я молила Матерь Божью, чтобы она поскорее помогла мне выпустить эту книгу, потому что люди должны узнать о Ермогене, о ней, об иконе, о том, откуда пришел этот тропарь, эта служба. И вот когда я пришла домой, я как-то раз уже рассказывала на радио «Радонеж» эту историю, мама мне сказала, что меня ждет подарок от соседа за стеной. Сосед за стеной — это глубоко пожилой человек, которому было там за 80 лет, и он всегда смеялся над тем, что я хожу в храм. И первый мой помысел был, вот как вот вы и сказали, сразу же, вот завтра я собралась причащаться, а какой-то сосед-атеист мне какой-то подарок. Вот искушение. Но когда я подошла к столу, где лежал подарок, я увидела, что это был образ патриарха Ермогена и образ святителя Николая, который меня так и ведет дальше. Я была страшно изумлена, взяла эти образы, а видно, что этот образ патриарха Ермогена был с его прославления в 1913 году. То есть абсолютно вот такой же, такой литографированный образ на дощечке. То есть это был старинный образ. Я постучала к соседу, он вышел и говорит: «Лена, ты там на меня не сердись, я тут у себя в моих инструментах», а он такой был рукастый человек, обнаружил вдруг вот эти боги. Боги лежат завернутые в белый холст. Ты же, говорит, знаешь, что я каждый день пользуюсь инструментами, и там у меня ничего такого не могло быть. И я вообще как-то к церкви не имею отношения. Но так как я знаю, что сейчас уже так вот не модно, как я поступаю, я думала, что вроде выбросить их сейчас неловко. Дай-ка отнесу тебе, а ты там и решаешь, что это такое. Они какие-то старенькие все, может быть, они тебе и не нужны, сама думай, что с этим делать. И тогда я объяснила ему, что он участвовал в чуде, в настоящем чуде. Я спросила: «Вы знаете, какой сегодня день?» «Какой?» «Ну как, Казанская икона». «О, Казанская, я знаю». «А вы знаете, кого мне принесли?» «Патриарх Ермоген». «О, знаю, Минин-Пожарский». И когда я ему рассказала, что в какой день он мне, что именно патриарх Ермоген обрел эту икону, нес ее первый, написал ей тропарь, написал службу и так далее, он был настолько изумлен, он расплакался и сказал: «Значит, это все правда. А я в детстве шил из облачений тюбетейки, а я окна бил в храмах». Он вырос, в общем-то, в детском доме. И, вероятнее всего, он был или сыном священника, но, по крайней мере, его дядя. Он сказал, что его дядя был священником. Фамилия его Пальмов. Явно фамилию, которую давали именно в семинарии. Кто о нем помолился, чтобы в конце жизни он пришел вот так к Богу, пониманию того, что Бог есть, и каким образом он, не зная, что я за его стеной делаю о патриархе Ермогене книгу, как это все? Вот он, промысел Божий. И вот в первой же Господь и Божья Матерь ответили мне на мою молитву сразу же. Ты хотела, чтобы узнал кто-то об этом? Вот вечером, вот твой сосед. Что ж ты ему раньше-то не рассказала? Что ж ты вот с этой книгой ты тут носишься, как с писаной торбой? А у тебя за стеной живет сосед, который является, возможно, даже сыном новомученика, раз он воспитывался в детском доме. А ты на него внимания не обращала. Он над тобой смеялся, а ты раздражалась. Вот тебе, пожалуйста, вот как действует Бог, вот его любовь, через чудо, через такое невероятное стечение обстоятельств. И я пригласила к нему священника. Священник его первый раз и последний раз в жизни исповедовал, причастил. Он был очень счастлив. И когда он скончался, его 40-й день пришелся на память священномученика Ермолая. В честь Ермолая первоначально был назван именно Ермоген. И в качестве именно священника Ермолая он поднял икону Божьей Матери Казанскую. Вот так вот действует промысел Божий, и вот так вот мы просим о чем-то, лично я прошу, сама не понимаю, что прошу неправильно. Неправильно, не в струе благодати Божьей, а думая только о своих конкретных, каких-то даже бытовых нуждах.
Бог глиняными сосудами творит великие дела. И человек не должен замыкаться в восприятии промысла Божьего как в неком эгоистическом проекте. Вот ведь ошибка может заключаться в том, что мы приватизируем промысел Божий. Нам кажется, что вот промысел Божий – это всегда только вот о нас, не о ком-то другом. Это вот в первую очередь любовь Божия к нам, забота о нас, о конкретно моих нуждах. А то, о чем вы сейчас рассказали, свидетельствует красноречивейшим образом о том, что Божий промысел, он для всех людей. Более того, он сопрягает одну жизнь человека с другой жизнью. Он соединяет и сплетает их вместе в единую заботу о людях. И как оказывается, что в жизни одного человека проходит путь другого человека, и это гармонично сплетается, так, чтобы и один утвердился в вере, и другой веру в результате этого обрел, и третий еще усилил в себе веру. Вот как Господь спасает человека, потому что у Бога на ладони его находятся все судьбы человеческие. И Господь посредством одного человека помогает другому человеку, спасает и нас, с одной стороны, не без нас, но и не без участия других людей, как оказывается. И в этот процесс спасения человеческих душ оказывается вовлечено огромное количество людей. Причем часто совершенно удивительными, вот как вы рассказали, чудесными образами, когда мы видим, что это не могло произойти по случайному стечению обстоятельств. Вообще в жизни христианина не бывает случайностей. Вот если христианин говорит о том, что что-то случилось случайно, он еще чего-то не узнал, он еще чего-то важного не достиг. Потому что никаких случайностей в жизни человека не бывает. Случайностью может назвать человек неверующий, какие-то события, которые происходят в его жизни. Но в жизни верующего человека не бывает случайностей, потому что во всем том, что происходит с человеком, действует Бог. И в этом наша вера, потому что мы не можем потерять ее, мы не можем от нее отойти, потому что в противном случае мы будем грешить маловерием, сомнением и малодушием. А это все то несовершенство, которое мы пытаемся преодолеть себе, стать лучше, стать выше с точки зрения своего духовного развития. В разговоре о промысле Божьем очень важно затронуть тему того, что промысел Божий, он очень часто лежит не в той плоскости нашего понимания нашего земного благополучия. Вот когда Бог заботиться о человеке, это не значит, что у такого человека в жизни будет происходить все так, чтобы человек становился бы самодостаточен, благополучен, богат и так далее. Поскольку о ком заботится Господь, тому Он не дает крепко прилепляться к земле. Вот это тоже один из важных критериев промысла Божьего. Если человек будет думать о том, что Бог меня любит, если у меня хорошая профессия, высокооплачиваемая должность, если у меня крепкая и благополучная семья, мои дети развиваются интеллектуально и личностно и пристроены в нужных местах, если у меня есть полное материальное благополучие и благосостояние, которое я могу не только для себя использовать, но и для своих детей и внуков. Но это все не аргументы того, что Бог любит тебя и о тебе заботится. Потому что Бог ведь готовит человека для вечности. Бог не хочет, чтобы человек превратился в материальную вещь. Поэтому, как и на примере Иова, Бог порой лишает человека каких-то материальных вещей и подрывает его земные корешки для того, чтобы слишком глубоко уж они не ушли в землю, для того, чтобы человек не превратился только в исключительно земное растение, которое для вечности не имеет большого значения. Господь не случайно приводит на страницах Евангелия образ полевой травы, которая, когда высыхает, ее бросает в огонь для того, чтобы ей поддерживать огонь. То есть вот какое предназначение такой травы, которая имеет исключительно прагматическое земное предназначение. Если она глубоко пустила корни в землю, вот она выросла, оно было крепким, с толстым стволом, высокое, с широкими листьями. Но вот тогда такое земное растение, оно очень хорошо служит в качестве топлива. Когда оно высыхает, когда заканчивается естественный цикл земного существования этого растения, оно как нельзя лучше подходит для того, чтобы быть брошенным в костер и превратиться в топливо, в вещество, которое выделяет световую и тепловую энергию. Так вот, Господь, готовя нас к вечности, Он не дает нам стать такими исключительно земными растениями, а дает нам возможность приносить духовные плоды. Да, наши корешки не глубоко уходят в землю. У нас так часто бывает, что живем мы на съемных квартирах, что если и в своей квартире живем, ну, не в такой хорошей, не в такой замечательной, просторной, она, как правило, небольшая, эта квартирка, ездим мы не на люксовом автомобиле, а на простых автомобилях, даже если у нас есть такой автомобиль, то это, как правило, бюджетный автомобиль. И не потому, что Бог экономит на верующем человеке, а потому, что Он хочет, чтобы его сердце не лежало в плоскости земных вещей, чтобы он не прилеплялся к этому земному, а сердце свое готовил туда, где есть вечность, где есть вечные ценности. И это тоже очень важно человеку знать. Поэтому пусть не расстраивается только такой человек, у которого нет того, о чем он мечтает, того высокого достатка, к которому он стремится. Это может быть совершенно неважным для его жизни и уж совершенно неважным с точки зрения спасения его вечной души.
Конечно, ведь нас же ждет новая земля и новый Иерусалим, о котором мы даже не знаем, что это такое. То есть мы свое вот это земное туда принести не можем. В Евангелии очень много написано, чего с собой мы не можем взять и кто туда не может попасть, да? Поэтому, ну что нам хвататься за это? То, что исчезнет, то, что сгорит, и даже дела наши сгорят. О чем тогда говорить? Если нас ждет нечто иное, о чем и ухо наше не слышало, да, и взор наш не видел, об этом и сами апостолы говорят, и апостол Павел тот же говорит о том, что он был вознесен вот на третье небо. И там все было совершенно иное, не похожее на то, что мы имеем здесь. И здесь наша жизнь, она такая краткая, и действительно, если зерно не умрет, то оно не обратится вот в нечто иное, другое.
Жизнь христианина – это всегда вопрос о ценностях. Где твое сердце лежит? В каких ценностных сферах оно вращается? Поскольку для христианина отдать сердцу Богу – это означает приобрести великое богатство. Там, где сердце ваше, там и сокровище ваше, говорит Господь Иисус Христос. И вот довериться Богу, значит обрести это небесное богатство, небесное сокровище, которое пребывает там, где ни моль не может почикать это богатство, ни ржавчина повредить, ни вор подкопать жилище и место, где находится эта ценность, это богатство и украсть, потому что это украсть невозможно. Изгорит все действительно, кроме того ценного, кроме того дорогого, духовно богатого, что составляет свойство человеческой души, души спасающейся, души стремящейся к Богу. И такой человек, он ценен для Небесного Отечества. Вот Господь таких граждан Небесного Отечества и готовит на земле, и ждет их в Небесном Отечестве.
Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть о размышлении протоиерея Свергия Звонарева, настоятеля храма святых благоверных князей Бориса и Глеба Взюзина о промысле Божьем. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует.